У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня в рамках цикла, посвященного творчеству Гоголя, мы приступаем, как было обещано, к краткому обзору его книги, вызвавшей при своем выходе в свет изрядный скандал и неоднозначно оцениваемый и по сей день. Слушатели, наверное, поняли, что речь пойдет о выбранных местах из переписки с друзьями. Из всех ее многочисленных, выбранных Гоголем для обсуждения тем, мы сосредоточимся, впрочем, на теме, на сегодняшний день, на мой взгляд, весьма актуальной, теме назначения человека и его земного долга перед Создателем и перед ближними. Тема эта постоянно занимала Гоголя, едва ли не в каждом его произведении, начиная с ранних. Она то прорывается в каких-то оговорках, то внезапно начинает брезжить на обочине сюжета, но где-то и прорывается в текст напрямую. Наиболее прямо она прозвучала, конечно, в конце сохранившегося текста второго тома «Мертвых душ» в монологе князя, назначенного генерал-губернатором, в погрязший во взяточничестве, лихоимстве и в других богопротивных делах город и намеренного для борьбы с ними ввести даже военное положение. Процитируем этот довольно длинный фрагмент.
В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная с губернатора до титулярного советника. Правители канцелярий и дел, советники, асессоры, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие. Все не без волнения и беспокойства ожидали выхода генерал-губернатора. Князь вышел не мрачный, не ясный. Взор его был тверд, так же, как и шаг. Все чиновное собрание поклонилось, многие в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал. «Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды. Она слишком уж глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно идти против общего течения. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, я должен сделать клич хотя бы к тем, у кого еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово благородства. Что тут говорить о том, кто более из нас виноват? Я, может быть, более всех виноват. Может быть, я излишней подозрительностью оттолкнул от себя тех, которые искренне хотели мне быть полезными, хотя и я со своей стороны мог бы так же сделать. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им оскорбляться и надменностью моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью». Не может быть, чтобы я не заметил их самопожертвования и высокой любви к добру и не принял бы, наконец, от них полезных и умных советов. Все-таки скорее подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законнее, по крайней мере, и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в стороне, кто больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия 12 иноплеменных языков, а от нас самих, и что уже мимо законного образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех, не в силах поправить зло, как не ограничивай он в действиях дурных чиновников представлением в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народов, вооружался против, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам, я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанности земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...
Примечательно, что сохранившийся текст «Мертвых душ» прерывается именно на этих словах. В этом видна, на мой взгляд, воля божественного промысла, ибо задачи, которые поставил здесь перед своими подчиненными князь, а Гоголь, соответственно, перед своими соотечественниками, слишком трудно представимы в смысле их разрешения. И подтверждение тому тот факт, что они остались в виде неразрешенных вопросов и по сей день. Заметим, кстати, как точно относительно нашего времени намечены и актуально звучат многие положения князя. Например, вынужденная необходимость быть бесчестным среди общего бесчестия, даже в том случае, если ему противится сам душевный склад человека. Дело осложняется еще и тем, что, по еще более актуально звучащему замечанию князя, мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. Хорошо, конечно, если наверху находится такой вот князь, имеющий смелость взять на себя ответственность за несовершенство современного ему общества, равно как и найти решимость его искоренения. Но что должен делать каждый из нас, живя в среде такого же бесчестия и подлости, если такового князя не находится? Или даже находится, но неизбежно он должен быть объявлен маргиналом и оказаться в одиночестве, а то и вообще где-то на обочине общественных дел. И что уж тогда говорить о нашем советском и постсоветском времени, на протяжении которого так и не родился, скажем прямо, человек, ну, за исключением, может быть, все-таки единственного случая, кто хотя бы захотел поставить перед собой заданную Гоголем задачу. Но именно при таких обстоятельствах и вступает в силу то понятие личного долга, которое по возможности всесторонне, иногда очень точно и правильно, а иногда и не точно и наивно, порой даже навязчиво, пробовал в своей книге исследовать Гоголь. И мы должны ему быть благодарны за одну только эту попытку, ибо это понятие, которое он пытается конкретизировать, в наши дни становится едва ли даже не актуальней, чем в его время. Заметим также, что функции князя из «Мертвых душ» с такой же радикальной решимостью, как и он, в рассматриваемой книге, сам автор берет на себя. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро, с не меньшей, чем у князя, радикальностью вторит ему Гоголь. А еще далее, с педантичной последовательностью исследует долг художника, в широком смысле этого слова, долг крестьянина, долг помещика, долг чиновника, начиная с низших чинов и кончая высшими, долг администратора, долг губернатора, заодно не забывая и о долге жен всех перечисленных категорий, и, наконец, долг царя. Из всех этих выбранных Гоголем для публичного обсуждения тем, или точнее поучений, нам лучше сразу же опустить его размышления о долге художника или же поэта. Ибо и сам Гоголь в письме к Жуковскому признается, что суждения его о литературе слишком пылки. «Тут как-то особенно становится у меня напыщенно, темно и невразумительно», – пишет он, что совершенно справедливо. Но хотя черта, подмеченная за собой Гоголем, действительно соответствует истине, требуется сделать уточняющую поправку. Ибо некоторые высказывания его, касающиеся определительных критериев христианского или нехристианского в искусстве, звучат весьма актуально, в особенности для теперешних православных неофитов. Например, такое, касающееся творчества Пушкина. Цитирую. «Некоторые стали объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин. Точно как будто бы они побывали в душе Пушкина. Точно как будто Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догмах христианских, за которые и сам святитель церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По-ихнему, следовало бы все высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Что, кстати, добавлю от себя, и делают ныне своим основным занятием и в стихах, и в прозе весьма и весьма многие. Продолжаю цитировать Гоголя. «Пушкин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не прониклась вся насквозь его душа, к чему опять-таки не удержусь от очередного замечания, слишком поспешно стремятся так называемые православные стихотворцы, и предпочел лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отдалились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя нехристианами». Конец цитаты. Стоит, однако, добавить, что Гоголь, призывающий не очень-то увлекаться изложением высоких догм христианства, прежде, нежели излагающий хорошенько не вникнет в них лично, сам же в своей книге это правило и нарушает. И в придачу выбранным местам из переписки с друзьями изрядно вредит не всегда уместная гоголевская пафосная интонация, вообще-то присущая ему всегда. Но здесь она приобретает вообще уже формы какие-то вовсе запредельно высокопарные, граничащие с комическими. А духовные советы Гоголя, излагаемые им в письмах в форме поучений, частенько перерастают в назойливое и высокопарное учительство. «А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов», – пишет он одному из своих корреспондентов. «Но по прочтении моего письма остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих». В этом же ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней вглядишься. Конец цитаты. Интересно, что интонация приведенного фрагмента и по высокопарности стиля, и по менторской интонации разительно напоминает письмо, даже два, отправленных друг за другом в течение одного дня к одному и тому же адресату, другого гоголевского современника, художника Павла Федотова, чей мозг во время этого корреспондирования был затронут подступающими симптомами безумия. Писем, тоже содержащих некие советы, изложенные в форме поучений. Цитирую второе письмо, принадлежащее перу Федотова. «Присядь с карандашом к бумаге. Не поленись прислать мне копию с того, что я писал к тебе. Эти святые минуты жизни должны быть сбережены на всю жизнь. Этот ущерб художественности откроет новый ключ, разольется рекой, расширится озером, морем в груди твоей, морем огня, которое пережжет в душе твоей все плотское, житейское. Затеплится лишь сердце перед Богом во имя изящества, которому он центр и источник. Брат навсегда твой Павел». Право же, если не знать, кто автор этого текста, смело можно было бы приписать его Гоголю периода выбранных мест. Ибо с подобными поучениями он обращается ко всем без различия чинов и званий, разве что не к царю. Ознакомимся, к примеру, с содержанием мыслей, изложенных в письме к губернаторше, которые вкратце заключаются в следующем. «Гнать от себя роскошь, близко знакомиться со всеми жителями губернского города и его окрестностей, постоянно беседовать с ними с целью как можно более полного ознакомления с их нуждами, вникать во все обстоятельства губернской жизни, вплоть до наимельчайших, интересоваться делами мужа губернатора, уговаривать его не преследовать взяточников, но перевоспитывать их разнообразнейшими средствами, расспрашивать подчиненных ему чиновников, как они понимают свой долг, разъяснять этот долг также и женам этих чиновников с дальнейшим расчетом, чтобы они влияли на своих мужей». Последний пункт Гоголь довольно подробно развивает и в другом своем письме. Он также находит развитие и в ряде его художественных произведений, например, «В мертвых душах». А еще далее следует излагаемая с большим пылом именно та прекраснодушная литературщина, которую под видом душеспасательных поучений преподносит Гоголь своей корреспондентке, и грех которой, по его же словам, он и сам признавал за собой. Гоголь советует ей даже взять опеку над приходскими священниками, едва ли не учить их говорить проповеди, для того, чтобы, далее цитата из его письма, «в ярких и мелких чертах очертить им пределы всякого звания и должности». Конец цитаты. «Ибо, по Гоголю», далее опять цитирую его письмо, «иной из них не знает, как ему быть с прихожанами, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету». Конец цитаты. Курьезно, однако, что сам Гоголь, параллельно плетущий длинный ряд не относящихся к реальному состоянию дел поучений, до поры до времени не замечает за собой самим неурядец именно того же свойства, в котором только что обвинял священников. Оговорки же его вроде, цитирую, «письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящие, кстати, ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту. До сих пор я точно в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болен». Конец цитаты. Или новая цитата. «Но я вспомнил, что совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество. Слова мои могут прийтись не совсем кстати. Лучше не произносить их вовсе». Конец цитаты. Эти оговорки, повторюсь, остаются в сущности только оговорками, ибо непосредственно вслед за ними опять плетется нескончаемый ряд мало соотносящихся с характерами реальных людей поучений. Кстати, более всего, больше даже нежели в статьях о поэзии, опубликованных в выбранных местах, Гоголь зарапортовывается именно в этом письме к губернаторше. Может быть, именно из-за того, что адресовано оно женщине, более чувствительной, оттого и более расположенной к ним. Но еще и именно в этом письме более всего фраз, по тональности своей, напоминающих изречение небезызвестного лицемера Фомы Апискина, которого, если верить некоторым литературоведам, Достоевский сочинил как некоторым образом пародию на Гоголя, что, может быть, отчасти и соответствует истине. Решительным Хлестаковым Гоголь размахнулся и в следующем, далее письме к помещику. Несмотря на правильность формулировок, относящихся к, так сказать, порядку их иерархических отношений, дальнейшее развитие их Гоголь разбавил до того курьезными и эксцентрическими моментами, что трудно удержаться, чтобы не привести хотя бы один из них. Цитирую. «Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты и что такое они», совершенно справедливо пишет в начале Гоголь, «что помещик ты над ними не потому, чтобы тебе так хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя Бог, если б ты променял это звание на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которую родились, потому что нет власти, которая была бы не от Бога». Конец цитаты. Но далее идет нечто трудновообразимое. «Потом скажи им», – пишет далее Гоголь, – «что заставляешь их трудиться и работать не потому, чтобы нужны были тебе деньги на свои удовольствия. И в доказательство тут же сожги перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль. Но потому ты заставляешь их трудиться, что Богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб. И прочти им тут же это место в Святом Писании, чтобы они это видели». Здесь я обрываю цитату с тем, чтобы остановиться на нескольких действительно не вполне серьезных моментах. Первый. Надо ли объяснять постоянно трудящемуся мужику необходимость труда, о чем он знает не хуже своего помещика? И не хуже, думается, знает он и библейскую заповедь, и иерархию сословных различий, и следующие из них – почитание помещика. Во-вторых, как он, вряд ли когда-либо в жизни видевший хоть одну ассигнацию и всегда остро нуждающийся в деньгах, может отреагировать на сожжение их своим помещикам. Скорее всего, как мне кажется, он, не представляющий, что можно купить на этот пук, не придаст этому сожжению внимания, либо же, если догадывается о хотя бы приблизительной ценности этих бумаг, сочтет такого помещика сумасшедшим, что вряд ли послужит уважению к нему. Здесь, однако, несуразности заканчиваются, а далее в этом же письме следуют те здравые и даже ценные для российского помещика замечания, следуя которым он мог бы предотвратить, быть может, даже будущие социальные российские потрясения. Об этом я попробую рассказать в следующей передаче.